День добрый, дорогие друзья. 69b и последняя мишна этой главы, шестой главы трактата Ктубот. Мишна говорит о том, что отец хочет оставить некие средства для своей дочери в руках некого верного человека, и он умирает. И дочь пытается распоряжаться этими деньгами как-то по своему усмотрению и пытается вмешаться в распоряжение отца. Теперь, когда мы слушаем ее, когда мы ее не слушаем, и когда мы говорим, что есть мицва выполнить слова умершего, то есть выполнить завещание, об этом это мишна. На самом деле, это большая очень сугья. Выполнить слова умершего, выполнить завещание, когда, как, это мамаш большая сугья с большими количествами нюансов. Здесь-то только как бы немножко айсберг этой темы. Край айсберга, я имею в виду, верхняя часть. То, говорит мишна, а машлиш моис лебиту, человек, машлиш это от слова третий, от слова шалош, то есть он дает свои деньги не дочке, а какому-то третьему лицу. Вот что имеется в виду. То есть это глагол, который он производное от понятия третье лицо. То есть он дословно перевести, если затройняет или, так сказать, да, передает третьему лицу, но это вот это термин всего его объяснения. Вот это на такой один глагол на иврите получается такой, да? Вот одно слово. Амашлиш. Маот лебито. Деньги дочки. Дочери, для дочери. Вигио мерес. Но она говорит, наиман бали алай. Я верю своему мужу. И хочу деньги сюда. Говорит гемара. Говорит мишна. Яасе ашалиш. Сделает этот шалиш, то есть третье лицо. Маши ушлаш бейдо. То, что затретено ему в руку. То есть, как ему отец повелел, так и пусть и делает. Дибри Раби Мейр, это слова Раби Мейра. Раби Мейр считает, что нужно мицва выполнить то, что сказал завещатель. Раби Йоси, ой, Раби Йоси говорит, вихи эйна элу саде, что он ему сделает? Он купит поле. Вихиру цали мухра, она захочет это поле продать. Рей мухра мяхшав, это поле как будто уже продано сейчас. Так дайте ей эти деньги, и пусть она с ними делает то, что хочет. Говорит гемара, бема дворим амурим, о чем идет речь, бэгдула, про взрослую. Аваль бэктана, но малолетняя, эн маасэ ктана клю. Действие малолетней это ничего, и поэтому она не может распоряжаться этими деньгами. Вот такая мишна. Говорит гемара, брайта поясняет. Тан рабанан, учили мудрецы, машлиш маот лехатано. Человек, который передает третьему лицу деньги для своего зятя. Ликах меем соды, дабы взять поле. Вот об этом идет речь. Лебито, для дочки. В гио имерес, она же говорит, и нутнули бали мина несуин. Да, пусть дадут моему мужу. Мина несуин, после свадьбы. Аршут ба еда, право в ее руке. Она имеет право на это. Мина ирусин, с обручением до свадьбы. Тогда, говорит Брайта, яасе ашалиш, сделает этот третье лицо, маши ушлаш бы йоды, то, что было дано ему в руку, то есть то поручение. Диври Раби Мейр, так это слова Раби Мейр. Раби Йоси, ой, Раби Йоси говорит, агдойло взрослое, бен минесуин, как после свадьбы, бен минерусин, так же после обручения, аршус бы еда, право в ее руке, ктана малолетняя, бен минесуин, как после свадьбы, бен минерусин, как до свадьбы, а после обручения, яасе ашалиш, пусть делает этот третье лицо, опекун этот, маши ушлаш бы до то, что ему передано в руку. Задать гемара вопрос. Окей, это цитата Брайт. Май бейнаю. Какая ситуация является спорной между Раби Мейром и Раби Йоси? И лейма, давай предположим так. Ктана мину несуин, малолетняя, после свадьбы, и ка бейнаю. Это есть между ними. Де Раби Мейр, что мы скажем? Что Раби Мейр говорит, совар аршус бейда. У нее право, даже малолетняя, после свадьбы у нее есть право в руке. Она имеет право отдать эти деньги мужу. Ве ата Раби Йоси. И приходит Раби Йоси, или Мейр, хочет сказать, Афилумину нисуин, даже после свадьбы, нами, также гдулаин, взрослая, да, имеет право передать мужу эти деньги, ктанало, а малолетняя нет. То есть, что мы хотим сказать, что Раби Мейр считает, что малолетняя имеет право после свадьбы передать эти деньги мужу. Если так, эй, масей, скажи конец, а вальбы ктана, но малолетняя, эй, масей, ктана, клю. Деяние малолетнее – это ничего. То есть, малолетняя не может передать. Говорит, гаман ктанина. Это высказание, кто ее написал? И лейма Раби Йоси. Если это сказал Раби Йоси, хамирейши шамасмины. Ты это слышишь из его слов с самого начала. Дома Раби Йоси, Раби Йоси говорил, вихейна элу саде. Что это? Ничего, кроме как поле. Виру цали мухра. Она захочет его продать. Он, отец хотел ей передать поле, купить ей поле. Она хочет это поле продать. Римихура мяхшава, она может быть продана сейчас. То есть, о какой ситуации мог говорить Раби Йоси? Говорит, гдола, только про взрослую. Дебат звини, что она может продать это потом сама, это поле. Про это Раби Йоси говорит, ин, ктана, малолетняя, деляв бат звини, она не сможет продать это поле. И ло, тогда нет. То есть, Раби Йоси абсолютно очевидно, что он говорит, что все наше обсуждение, что мы ее слушаем, это только когда она взрослая. Тогда эту фразу в конце Мишны, кто же сказал ее, малолетняя ничего не может? Это Раби Мейри. Это фраза Раби Мейра. Тогда говорит Гемара, вихасули мехсари. Тогда что? В Мишне есть недостаток, потому что слова Раби Мейра вдруг появляются после слов Раби Йоси. Вахи ктани, вот что написано. Яасе ашалиш, сделает посланник Маши ушлаш байдо. То, что передано ему в руку. Баме дворим амурим, о чем идет речь. Мина Иерусин. Это после обручения. Авар мина Иерусин. Но после свадьбы. Аршут байда, она имеет право. То есть она имеет право после свадьбы забрать деньги и делать с ними то, что считает нужным. Баме дворим амурим, о чем идет речь. Бэгдула, про взрослая. Валь бэгтана, но малолетняя. Эйн масэктана клюм. Деяние малолетнее, это ничего. То есть малолетним между нисуин, после нисуин не может быть спором Раби Йоси и Раби Мейра. Тогда вот в чем их спор. Гдулами нойрусин. Взрослая, но после обручения и кабина. Это тот спор между Раби Мейром и Раби Йоси. Раби Мейр и Раби Йоси спорят. Раби Мейр говорит, мина и русин, после обручения взрослая не имеет права забрать деньги. А Раби Йоси говорит, имеет. Почему нет? Она все равно сможет потом продать. Это то, что они поспорили. Говорит Гемара, Итмар. Говорит, ведь даже Рав Юда Омар Шмуэль, Аллаха к Раби Йоси. Закон идет как Раби Йоси. Роб Омар, от имени Рав Нахмана, Аллаха к Раби Мейра. Закон идет по мнению Раби Мейра. То есть какой закон, мы посмотрим потом. У нас есть спор мудрецов. То, Гемара рассказывает нам такую историю из этой Мишны. Она, история очень интересная. Ильфа, некий мудрец Ильфа, толе навши бы искры демакоса. Он, Ильфос, встал на мачте некого корабля и сказал, Омар, и сказал, Ика де ати, если кто-то придет, Домар ли мился и скажет мне некую вещь, де раб, де бей раби хиев раби ойши, некую брайту, которая будет, брайта правильная, проверенная, из дома раби хиев раби ойши. То есть мы говорим, что брайта это внешнее. Внешнее по отношению к чему? По отношению к Мишне. То есть в Мишне написаны как бы остов или основа, или скелет закона. А брайта, они это внешняя часть, то есть имеют в виду, они некое расширение Мишны. Но брайты были правильные и неправильные. Кто занимался работой и обработкой, и оценкой, проверкой, анализом, сопоставлением брайт и их, что называется, ну, ставил на них кашрут. Это был Раби Хиев, Раби Ойши. Где брайта правильная, где брайта ошибочная, где брайта перепутанная. Так вот, говорит Ильфа так. Если мне приведут брайту из дома, проверенную брайту, из дома Раби Хиев, Раби Ойши, и я не смогу доказать ее источник в Мишне, показать ее источник в Мишне, то я сброшусь с этой мачты в море и утону. Зачем такое, так сказать, как бы, что называется, резкое, поведение, я не очень понимаю. Но вот у Ильфа так сказал. Причем Ильфа это тот человек, который, если вы помните, они с Раби Йохананом, там Ильфа пошел сделать бизнес, Раби Йоханан остался, Ильфа не услышал высказывания, помните, Ильфа не услышал высказывания ангелов, что давай бросим на него стену. Он говорит, нет, один из них вырастет большим человеком. И Раби Йохан говорит: Ильфа, ты что-то слышишь? Ильфа говорит: нет, я не слышу. Значит, мне сказали, Ильфа пошел, сделал бизнес, а Раби Йохан пошел учиться, и Раби Йохан стал большим человеком. А здесь мы видим, что Ильфа, он говорит, что я знаю все брайтот, несмотря на то, что он пошел делать бизнес, да, я знаю все брайтот, и их источники в Мишне. Кто мне не скажет, я хочу, я вам покажу, так сказать, как бы, кто мне не скажет, если я не смогу показать место источника брайты, то жить, то есть вот, это человек, который, да, занимался бизнесом, для него жить без Торы, как бы, ошибиться в Торе в одном месте, было равносильно смерти. Вот это вот такая вот интересный факт. Такой, да? Он говорит, нафальну ми аскари вы таваны. Я говорю, утоплюсь. Асу аусаба, пришел некий дедушка, таналей, и он зачитал ему брайту. А умер тен тну шекель лебни. Человек говорит, дайте шекель сыну, или своим сыновьям, бешабат, в неделю. Веруим ли тен лем села, а им нужно на самом деле села, в два раза больше денег. Но тним лем села, мы даем из имущества отца им села. То столько им надо, столько, сколько им нужно за, на пропитание. Веим амар альтит ну лем, элу шекель. Он говорит, не давайте им, а только один шекель. Эй, ну тним элу шекель, даем им только шекель. Веим амар имету ершу ахерим. Но если он в завещании сказал, что если дети его умрут, другие должны наследовать, то есть он как бы наследство передал дальше, тахтеем, вместо них, бенши омар, неважно, как он сказал, тну, бенши, дайте им шекель, или бенши омар им альтитну, не давайте им, а только шекель, эй, но с ним лям элю шекель, даем им только шекель. То есть когда он показывает цепочку передачи имущества дальше, то мы понимаем, что он очень точно говорил, в его завещании получается, нужно давать только шекель или не больше. Говорит ему этот дедушка, ну, скажи мне источник этой мишны. Омарлей, говорит ему Ильфа, хамони, кто этот источник? Это Раби Мейер. Это Раби Мейер, который, деомар митцвали каем девреамет, который говорит, что есть заповедь выполнять слова мертвого. То есть нужно выполнять завещание точно. Омарлей, Равхизда, сказал Равхизда, омар марухва, ильхата, бенши омар тну. Закон, на самом деле, говорили он, дайте, бенши омар альти тну. Не давайте, а только, но и с ним леем коль цуркам. Мы даем им столько, сколько нужно. Говорит Гемара, ага, каймара, но у нас же есть правило, Аллахак и Раби Мейер. Мы идем по мнению Раби Мейера, де омар, который говорит, мицвали каем дебремет, что есть заповедь выполнить слова умершего, то есть выполнить завещание. Говорит Гемара, ага, не мили, эти слова бы мили охраняйся. В других вещах. Аваль бэха, но содержание детей, минах нихалей, да, человеку хорошо, чтобы его дети не нуждались. Вхад омар лей хахи, а почему же он говорил, не давайте им, а только шекель? Но мы говорим, нет, он имеет в виду дать им столько, сколько им надо. Лизарзин гугуды аса, он хочет их немножко подогнать, заставить их быть более расторопными. То есть он говорит им, не давайте им много, чтобы они понимали, что не нужно много тратить из наследства, и чтобы они понимали, что наследство не бесконечное, а нужно идти и самим зарабатывать. Это причина такого высказывания. Но в любом случае отец на самом деле хочет, чтобы дети получали нормальное содержание, и это не значит, что он хочет, чтобы дети его нуждались. Так? Топ, тут есть еще одна алаха, которая тоже является источником из нашей мишны. Мы ее как раз посмотрим на следующем уроке на 70-м листе трактата Ктубот. Закончим главу и начнем новую главу, седьмую главу трактата Ктубот. Это будет на следующем уроке. Здесь же мы поставим точку с запятой. И что мы выучили? Что да, мицва ли каем деврея, есть заповедь выполнить завещание, но мы все равно смотрим на завещание с большой головой. Мы смотрим, а что, собственно говоря, нормальный отец хочет, чтобы дети его нуждались или нет. И как бы мы, да, выполняем завещание, но мы пытаемся, мы как бы анализируем, как должно быть по идее. То это будет 69-й лист Б трактата Ктубот. Оставайтесь с нами, изучайте Дафаэми. Всего хорошего. До свидания.